Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России погоду определяет мощный атлантический циклон. В западные и северо-западные области вместе с южными ветрами поступает теплый и влажный воздух, сформировавшийся в акватории Средиземного моря. После недавних небольших морозов заметно потеплело и в центре европейской России. В Москве сегодня днем облачно, условия для гололедицы, наледи, температура 1,3 тепла, по области минус 1, плюс 4. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, вечером местами туман. Температура днем 4-6 выше 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Визит британского премьера в Афганистан. Необычная выставка в Музее декоративно-прикладного искусства. Современные тенденции традиционного католицизма.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Федеральная миграционная служба России планирует с 1 января ввести квоту. Квоту на привлечение иностранцев в мелкорозничную торговлю. Иными словами, речь идет об ограничении прав иностранцев на работу в России. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас переходим к главным темам этого часа. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил Афганистан. Там он встретился с военнослужащими британского контингента и провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
В Афганистане находится 6 тысяч военнослужащих Великобритании, которые в рамках военного контингента НАТО проводят операции по очистке страны от вооруженных группировок Талибана. С 2002 года британские войска потеряли в Афганистане 36 человек. Тони Блэр встретился с британскими солдатами и поблагодарил их за службу. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана, Тони Блэр отметил экономический прогресс, которого добился Афганистан за прошедшие 4 года, и подчеркнул важность решения проблем безопасности Афганистана для всего международного сообщества. Тони Блэр сказал:
«We came to Afghanistan.
Мы пришли в Афганистан, потому что стало очевидно, что его проблемы стали проблемами всего мира. И мы должны оставаться здесь так долго, как это будет необходимо для нашей собственной безопасности, а не только ради безопасности народа Афганистана».
Президент Афганистана Хамид Карзай в своем выступлении на пресс-конференции коснулся значительного прогресса, которого добилась страна в экономике, здравоохранении и торговле. Он отметил, что после изгнания Талибана в Афганистан вернулись 4,5 миллиона беженцев. Афганский президент подчеркнул важность для его страны военной помощи международного сообщества в борьбе за ее безопасность. Он заявил:
«Международное сообщество наверняка будет с нами, пока мы твердо не встанем на ноги. А когда Афганистан будет твердо стоять на собственных ногах, никакая враждебная сила не сможет возвратиться в страну. Она не могла это сделать ранее, не сможет и сейчас»,
сказал президент Афганистана. Со своей стороны Тони Блэр заверил Хамида Карзая, что, помогая Афганистану бороться с терроризмом, Великобритания и НАТО одновременно борются с теми же силами, которые бросили вызов западным странам. Британский премьер призвал к консолидации Запада и к осознанию важности присутствия военного контингента НАТО в Афганистане.
«В преддверии саммита НАТО в Риге самое время заявить о необходимости для нас оставаться в Афганистане во время его движения по пути прогресса. Одновременно мы должны вновь обрести веру в то, что привело нас сюда и что должно удерживать нас здесь до тех пор, пока работа не будет завершена»,
говорил премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В рейтинге популярности тем на первых полосах сегодняшних газет, безусловно, лидирует Олег Дерипаска, который купил аэропорт Сочи. Владельцем аэропорта Сочи стала компания «Стратегии Юг» Олега Дерипаски, пишет «Коммерсант». Первая полоса публикация озаглавлена «Аэропорт Сочи взлетел выше рынка». Вчера на аукционе по продаже 100% госакций аэропорта она победила структуры Виктора Вексельберга и аэропорта Внуково, заплатив более 5,5 миллиардов рублей. Участники рынка называют цену завышенной, а чиновники говорят, что она станет ориентиром для оценки других аэропортов. Это значит, что в ходе запланированной на 2007 год продажи петербургского Пулково торги могут начаться с 500 миллионов долларов. Время новостей также посвящает центральную публикацию на первой полосе этой теме, озаглавлена она «Олимпийский чемпион». И вот что отмечает газета. Государство по действующему законодательству сохраняет за собой контроль над взлетной полосой, аэронавигационным оборудованием аэропорта и продолжит вкладывать деньги в объект. По словам чиновника, к 2014 году, даже если Сочи не добьется права проведения Олимпиады, что весьма вероятно, ибо шансы российского города среди всех кандидатов оцениваются как самые низкие, в воздушную гавань города будет инвестировано 5 миллиардов 600 миллионов долларов из государственного бюджета. А если курорт станет олимпийским, то инвестиции в аэропорт достигнут 8 миллиардов долларов. Еще один герой на первых полосах сегодняшних газет – это Роман Абрамович. «Ведомости», опять же, центральная публикация на первой полосе издания, и озаглавлена она «Абрамович открыл Америку». Первая же сделка, о которой объявил Евраз после появления в его акционерах Романа Абрамовича, повергла фондовый рынок в уныние. Холдинг покупает американскую «Орегон Стил Миллс» за 2 миллиарда 300 миллионов долларов, из которых 1 миллиард 800 миллионов Евразу придется занять. Это слишком обременительно для Евраза, считают эксперты, но признают, что покупка слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Ну и еще один герой, или, может быть, антигерой в сегодняшних газетах, это Михаил Зурабов. Он принял у себя же самого эстафету со вчерашнего дня. Вчера Генеральная прокуратура официально предупредила руководителей Росздрава и Росздравнадзора Вячеслава Прохорова и Рамила Хабриева о недопустимости нарушения законодательства о государственной и гражданской службе. Вчера же президиум думской фракции «Единой России» заявил, что не желает видеть на правительственном часе Михаила Зурабова и предложил ему уйти в отпуск до окончания следствия по делу Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Но закончить эту тему я уже не успеваю, так что вернемся к ней через час.
Спасибо. С первополосными темами сегодняшних российских газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мировому сообществу следует активизировать усилия для уничтожения биологического оружия, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В Пакистане пропал без вести журналист британской телерадиокомпании BBC. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования бесланской трагедии. В Петербурге при пожаре в общежитии ГИБДД пострадали 10 человек, в том числе 3 ребенка. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода время политики. Госдума меняет избирательное законодательство. Итоги съезда ФНПР. СПС перед декабрьским съездом. Интервью Бориса Немцова. Политическая жизнь Карелии, Мурманской, Ульяновской областей. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 7:16 на волнах Радио Свобода. Как всегда в этот час выпуск новостей спорта. Начну его с самых свежих результатов чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня в этих матчах отличились два российских игрока. Филадельфия проиграла Питтсбургу 3-5. Одна из шайб в составе Питтсбурга на счету Сергея Гончара, который к тому же сделал и результативную передачу. Даллас выиграл у Колорадо 5-4. Одна из шайб у Далласа на счету Сергея Зубова. Вот остальные результаты. Оттавы. Оттава выиграла у Миннесоты 5-3, Торонто у Нью-Йорка Айлендерс 4-2, Баффало у Тампы Бэй 7-2. Еще две встречи хозяева проиграли. Коламбус уступил Нэшвиллу 1-3, а Бостон проиграл Флориде 2-3. Левый крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Лос-Анджелес Кингс Александр Фролов назван первой звездой недели в лиге. Как сообщает Associated Press, второй звездой признан центровой Каролины Арон Бриндамор, а третий вратарь Бостона Тим Томас. Далее о баскетболе. Продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня завершены из них пока что всего два. Шарлотта проиграла Далласу 85-93, а Нью-Йорк уступил Хьюстону 90-97. Остальные результаты в следующих спортивных выпусках на волнах «Радио Свобода». В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала итоговые рейтинги за минувший сезон. Швейцарец Роджер Федерер занимает первые места и в чемпионской гонке, и в рейтинге, который составляется по итогам 52 недель. Далее места в первой пятерке в обоих рейтингах также занимают одни и те же теннисисты. Испанец Рафаэль Надаль второй, россиянин Николай Давыденко третий. Это лучший результат российского теннисиста за его карьеру. Американец Джеймс Блейк четвертый и хорват Иван Любичич на пятом месте. Однако теннисный сезон еще не завершен, по крайней мере, командный. Капитан сборной России Шамиль Торпищев назвал фамилии теннисистов, которые выступят в финальном матче Кубка Дэвиса. Против сборной Аргентины сыграют Николай Давиденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный. Напомню, что матч России-Аргентины пройдет с 1 по 3 декабря в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Далее о баскетболе. Чемпионат России, Суперлига А, то есть высший дивизион российского первенства. «Спартак» Приморье победил «Спартак» Санкт-Петербург 83-64. В другом вчерашнем матче спортивный клуб ВВС «Самара» выиграл у «Стандарта» 115-67. И сыграны два матча и в хоккейной Суперлиге. Это встреча 27-го тура. «Сибирь» в Новосибирске нанесла крупное поражение московскому «Динамо» 5-1. «Металлург» в Новокузнецке победил хоккейный клуб МВД со счетом 3-2. В турнирной таблице лидирует казанский «Акбарс», у этого клуба 52 очка, у омского «Авангарда» 48, а «Сибирь» после вчерашней победы набрала 47 очков. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась необычная выставка. Израильская художница Лора Верховская привезла в Москву свои картины, выполненные из кожи и хамши, рассказывает Лиля Пальвелева.
Лора Верховская очень любит такие куски кожи, которые считаются производственным браком, с потеками, дырками и непрокрашенными местами.
Дефекты, дыры на заводах сжигаются. Теперь посмотрите на картины. Я применяю эти все куски, большие, маленькие, все для того, чтобы это жило. Я рисую кожей. То есть после того, как я создала рисунок какой-то, и это очень такой долгий процесс, теперь начинается моделирование. Я должна найти баланс между разными кусками.
Лора, давайте уточним. Вот я смотрю здесь хризантемы с очень тонкими нюансами цвета, с переходом один в другой. И неужели вы хотите сказать, что вы потом не доводили ничего, что здесь поверх ничего не крашено?
Нет, никакой ни кисти, ничего. Я рисую кожей. Иногда я смотрю на какой-то кусок, и я уже вижу, тут хороший какой-то лепесток может получиться. А здесь, допустим, глаз какой-то. А здесь для дерева вот заборы у меня, текстура его. Это кожа мне дает все.
Сравнить такую технику можно только с венецианской мозаикой, в которой изображения выкладывают из самоцветных камней. При этом тщательно подбирается, чтобы цвет и фактура камня, все вплоть до прожилок, работало бы как живописный мазок. Как и венецианская мозаика, техника Лоры Верховской восходит к старинным образцам.
И сегодня мы можем увидеть в музеях разные маленькие предметы, начиная переплетами книг и кончая разными мешками декоративными для денег, для табака. Самые большие это были обои для карет, где выполнялся, в принципе, такой орнаментальный узор.
А Лора Верховская создает картины. Причем отдельные фрагменты, пусть даже самой сложной конфигурации, примыкают друг к другу так, что никаких зазоров и нахлестов куска на кусок в них не сыщешь, художница подчеркивает.
Выставка называется «Возрождение», и на это есть свои причины. Первая, самая главная причина – это возрождение техники 17 века. Техника называлась интарсия. Это сложная инкрустация по коже. Я кончала Рижскую академию художеств и дизайнер, так как я много делаю очень руками. Шью, вышиваю, вяжу, я не знаю, делаю маникюр, а тут это очень смешно, вы улыбаетесь. Но это очень важно, потому что здесь сделана вся моя интарсия маникюрными ножницами. Это очень тяжелый процесс. У меня, видите, это все, это не аппликация, это не коллаж, это вся одна поверхность, собрана как лего. Буквально-таки сижу микроскопически, как труд ювелира, складываю это все и подбираю. Я это соединяю. Есть такие для графиков клей, которые двусторонние, тоненькие такие пластинки. А потом это натягивается уже на основу большую из дерева.
В нарушение всех музейных правил работы Верховской так и тянет потрогать руками. Хотя бы для того, чтобы ощутить перемены фактур. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:22, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Телевидение и вода, наука и лженаука в свете вручения премии ТЭФФИ. Это тема обозрения «Русский политический интернет». У микрофона наш коллега Александр Гостев.
В Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ, после которой лжеученые, как печально констатирует сайт газеты.ру, могут плевать с большой высоты на академиков и профессоров любого ранга, вплоть до нобелевских лауреатов. Показанный в апреле по РТР фильм «Великая тайна воды» получил 3 премии, в том числе за лучший документальный фильм. Автор текста под заголовком «People хлебает» в спецразделе «Мракобесие» Алексей Паевский признается, что газета.ру давно точила зубы на прошедший еще весной по РТР фильм «Великая тайна воды». Однако повод, который дал право рассказать о картине, поверг сотрудников отдела «Наука» сайта газета.ру в шок.
В течение всего фильма авторитетные люди рассказывают много всего. Есть там и всемирно известные ученые, и представители ведущих мировых конфессий. Они-то, кстати, говорят правду и только правду. Но между ними аккуратно вставлены люди, которые продолжают мысли великих, объясняя зрителям их слова. Главный из категории объясняльщиков и главный спонсор фильма – Эмото Масару. Таким образом, внушает зрителям, что вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли, эмоции, и любую внешнюю информацию, музыку, молитвы, разговоры, события. Молекулы воды, по Масару, объединяются в кластеры, ячейки памяти, в которые вода записывает все, что воспринимает. В одной молекуле насчитывается до 440 тысяч информационных панелей, которые образуют своего рода аналог компьютерной памяти, и хранит она их чуть ли не всегда.
Газета.ру продолжает. Слов много, картинки опять-таки красивые, с этим не поспоришь. Интересен другой факт. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду по $35 за 5 унций. Получается, что канал «Россия» предоставил бесплатную рекламу в прайм-тайм товару под названием «Indigo Water». Геометрически совершенная вода с посланием вашему телу.
Вот такой вот ученый. И в Википедии дядя проходит вместе со светлой памяти Трофимом Лысенко в разделе «Псевдосайентист». Ведь никто не может запретить специалисту по международным отношениям изучать физико-химию воды. Опять же, разве людям интересно, что им банально врут, раз картинка красивая? До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода, единственное вещество на планете, может находиться в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном, вопиют авторы. Это бред. Можно подумать, у других веществ нет трех агрегатных состояний. Да и с близкими к воде точками плавления и кипения немало распространенных веществ. Уксусная кислота, например. Ответ на следующий вопрос от авторов. Почему она является самым мощным растворителем на Земле, звучит так. Вода далеко не самый мощный растворитель на Земле. Та же уксусная кислота способна растворить вещества, которые миллионами лет лежат в воде и ничего им не делается. Серу, например, или фосфор. А в соляную или серную кислоту только кинь чего-нибудь. То же самое можно сказать и о щелочах, которые растворяют металлы и окислы с такой скоростью, что воде и не снилось. Эти подтасовки возникли на экране в течение буквально одной минуты, а фильм длился больше часа.
Авторы до того уверены, что People схавает, или вернее схлебает их сказку, что обманывают даже в тех местах, где их может уличить абсолютно ничего не понимающий в науке человек, пишет Алексей Паевский, с которым полностью согласен научный обозреватель «Радио Свобода», мой коллега Александр Костинский.
Фильм «Вода» — это действительно уникальное явление, интересное явление на российском телевидении. Дело в том, что тут самая такая, ну вот не хочется говорить языком советской пропаганды, но махровая лженаука, она притворяется наукой, она делает вид, что она наука. И выступают люди, которые, конечно, не являются учеными. Получается вообще-то гремучая смесь под видом тайны, под видом сокровенного знания. И, соответственно, они собирают кассу, собирают зрителей, они, эти фильмы рейтинговые. К сожалению, и на центральных каналах или нет научных редакций, или нет в отделах новостей людей, которые редактировали бы научные новости, и нет людей, которые бы следили за тем, что выходит в эфире. Это тенденция, это не единичное явление, но хотя бы потому, что этому фильму хорошо его пропустили, что ему дали огромную кучу призов. Очень много явлений, которые говорят о серьезной деградации науки и деградации уважения к науке. И в этом смысле вот этот фильм является серьезным поражением нормального рационального знания. И, в общем, он крайне ярко показывает то, что происходит сейчас в российском обществе и частично и вообще в мировом обществе, где, в общем-то, идет некий откат к такому, к сожалению, непросвещенному средневековью.
Мнение научного обозревателя «Радио Свобода» Александра Костинского. Сайт «Газета.ру», раздел «Мракобесие». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 7:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 ноября, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Современные тенденции традиционного католицизма. Разрабатывается самовосстанавливающийся робот.
Кроме того, сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами. Вот что пишут нам слушатели «Радио Свобода». «По большому счету, нам без разницы, легальные мигранты или нет», пишут нам господа Майоровы. «У нас 4-й год соседи снимают квартиру. Мы их обожаем, прекрасные люди, и мы никогда не интересовались, какие они мигранты». «У меня была стычка с нерусским продавцом газет у метро «Кировская», пишет Николай Ломов из Санкт-Петербурга. «Когда я попросил 2 газеты... «Черная российская газета», очевидно, это название. Он обиделся, начался скандал, во многом из-за того, что газеты нигде рядом, кроме как у него, не было. Опыт общения имеется, пишет нам Александр Добрый, но этого мало. Если государство действительно хочет избавиться от иммигрантов, оно должно включить в эту работу россиян, и за достоверную информацию о месте нахождения нелегала должно платить государство приличное вознаграждение. Еще одно мнение. Дина Ивановна пишет нам. Я работаю в розничной торговле много лет. В основном, где мигранты появляются, всем принадлежит выходцам с Кавказа. Но при этом, когда приходишь в налоговую инспекцию, этих представителей там никогда не бывает. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами.
Сегодня в 19:00 по московскому времени в программе «Время гостей» выступит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальным вопросам, член Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев. Программу ведет Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
Израиль проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. Сегодня рано утром в считающийся оплотом палестинских боевиков квартал Зейтун города Газа вошли около 30 израильских танков. Данных о жертвах пока не поступало. Еще один рейд проведен в городе Бейт-Лахия, откуда палестинские боевики ведут ракетные обстрелы израильской территории. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного в Лондоне, занялся отдел местной полиции, курирующий борьбу с терроризмом. В понедельник Литвиненко был переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние резко ухудшилось. Общественный комитет «Матери Беслана» намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. В обнародованном в понедельник обращении отмечается, что при штурме, захваченной боевиками школы, неоправданно применялись танки и огнеметы. отнимет свое требование к России отменить эмбарго на ввоз польской сельскохозяйственной продукции. Премьер-министр Польши Ярослав Качинский заявил, что ЕС близок к выработке условий, позволяющих продолжить переговоры по новому торговому договору с Россией. Качинский и не привел подробностей. В Алекминском районе Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 17 ноября из-за нехватки угля. Многие котельные работают теперь на дровах, теплоснабжение восстановлено. Кризис с топливом возник из-за того, что баржи с углем застряли во льдах на реке Лена. Сирия и Ирак восстанавливают дипломатические отношения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад предложил лидерам Ирака и Сирии обсудить в Тегеране пути стабилизации обстановки в Ираке.
Синоптики сообщают, что на большей части европейской территории России погоду определяет мощный атлантический циклон. В Москве сегодня днем облачно, условия для гололедицы, наледи, температура 1,3 выше 0, по области минус 1, плюс 4, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, вечером местами туман, температура днем 4,6 выше 0.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к главной теме этого часа. Федеральная миграционная служба России планирует с 1 января ввести квоту на привлечение иностранцев в мелкорозничную торговлю. Об этом сообщил заместитель главы службы Вячеслав Поставнин. В ближайших планах ведомства также открытие филиалов во всех странах Содружества и нескольких зарубежных странах, где проживают крупные русскоязычные диаспоры. Подробнее рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
По данным Федеральной миграционной службы, в России сегодня нелегально работает от 10 до 12 миллионов человек. Официальное разрешение на трудовую деятельность выдано 975 тысячам приезжих. Даже вопреки этому в России ежегодно не хватает около миллиона рабочих рук, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин.
Чем больше нелегальных мигрантов, тем лучше для работодателей, поскольку это дешевая, безотказная рабочая сила. Но нужно очень много экономить на налогах, рабочий день увеличить до 14-15 часов. Представляете, да, конечно, такой огромный потенциал, который дают очень сверхприбыли высокие. То, что касается вот рыночной, так сказать, регулирования вот этого рынка. Вот. Но что плохого от этого? Казалось, может быть, действительно хорошо, запустим, пусть они все нелегально трудятся. Нам же хорошо будет, и продукты дешевле будут, и промышленные товары будут дешевле. Но что плохого? Ну, во-первых, происходит выдавливание из многих сфер экономики отечественных производителей и вообще, так сказать, отечественной рабочей силы. Раз. Получится безработица среди коренного населения большая. Во-вторых, вот такое огромное количество использования иностранных мигрантов, да еще нелегальных, вот, такой простой, большой, дешевой рабочей силы в больших количествах приводит к отсутствию мотивации у работодателей усовершенствовать свое производство, внедрять новые технологии, обустраивать нормальным образом рабочие места. То есть, в принципе, это ведет к регрессу, скажем, развития новых технологий.
Вячеслав Поставнин добавил, что в последнее время число въезжающих в Россию иностранных студентов практически не меняется. Более того, Россия заинтересована в молодых иностранцах.
Мы вообще заинтересованы, кстати говоря, к увеличению количества студентов, обучающих на нашей территории, поскольку это люди, которые могли бы каким-то образом, даже серьезным образом, эффективно бы решить наши демографические проблемы. Люди, которые, им гораздо проще было бы интегрироваться и адаптироваться в нашем обществе, поскольку в процессе обучения, находясь на территории нашей страны, они бы это уже сделали за 4, 5, 6 лет, когда они учатся. Поэтому к студенчеству у нас самое позитивное отношение.
Сейчас представительства миграционной службы работают в Армении, Туркмении, Киргизии, Таджикистане и Латвии. По словам Вячеслава Поставнина, в ближайших планах открыть филиал во всех странах СНГ, а также в США, Германии и Китае, там, где проживают многочисленные русскоязычные диаспоры. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к прохожим на улицах Москвы.
Есть опыт общения. Конечно, я хожу на рынок и покупаю продукты. Но у меня не очень, наверное, хороший опыт, потому что вот просто как бы я вижу, как они общаются с людьми. У меня есть, допустим, хороший опыт, когда палатка, мимо которой я все время прохожу, там очень хороший человек торгует и всегда позволяет и выбрать товар. пожар, и все. Но часто очень люди злые.
Нет. Ну, на рынке, как все. Но о том, что они нелегальные, я просто не знал, когда общаюсь. Этим вопросом не интересовался. То, что не платят налоги, это плохо. Их надо сделать легальными иммигрантами. А все остальное, по-моему, пускай приезжает.
Нет, у меня нет. Есть легально, есть. Была одна знакомая, уехала в Америку. Я не знаю, все. Вроде бы нормально живет сейчас, я знаю последний, да.
С нелегальными иммигрантами? А, ну те приезжие, да, допустим?
Да, да, да.
Ну, есть гастарбайтеры, которые работают. На даче без этого как бы сейчас Россия наша просто не сможет существовать, потому что очень много народу выезжает, и, соответственно, есть какое-то количество, которое должно тоже приезжать. Баланс должен быть. И вот я считаю, что как бы должно быть, но в то же время в разумных пределах и смотря кто.
Ремонт делали, наверное, нелегальные иммигранты. Дешевле и лучше сделать, чем как бы мастера из России. Я думаю, что если бы их не было, то и нашего научились делать ремонт дешевле и лучше.
По-разному. Откуда их знаешь, легальные они или нелегальные? Многие работают нелегальные. Общение чисто такое, случайное. 2-3 фразы, и все, ничего плохого.
Да нормально. Ну, то есть они мне не мешают, я их не вижу, не замечаю.
Ну, жалко их. Я не знаю, насколько они легальные. У нас в Чертаново убираются люди какие-то там, может быть, таджики они. Мне жалко их. Никакой агрессии я к ним не испытываю. Но эти люди, трудяги, вот они там вылизывают улицы. Москвичи почему-то там не работают. И я, например, там не работаю.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Объем интернет-рекламы в третьем квартале превысил 4 миллиарда долларов. Новый рекорд скорости передачи данных по интернету и разработка самовосстанавливающегося робота. Об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. В рамках проекта «Ноутбук каждому ребенку» выпущена пробная партия 100-долларовых ноутбуков для школьников и развивающихся стран. В пробной партии 200 компьютеров. На момент начала массового производства цена ноутбука составит около 150 долларов. В течение 2007 года планируется поставить около 5 миллионов компьютеров в Нигерию, Ливию, Аргентину и Бразилию. Как заявляют разработчики, они надеются снизить цену ноутбука до 100 долларов уже в 2008 году. О технических характеристиках ноутбука рассказывает Владимир Губайловский.
Оперативная память ноутбука составит 128 мегабайт. Также на компьютер будет установлена флеш-память объемом 512 мегабайт. Компьютер оборудован жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 7,5 дюймов. Дисплей сможет работать в цветном и черно-белом режимах. Причем в черно-белом режиме энергопотребление дисплея снижается примерно в 10 раз.
Новости коротко. Согласно отчету компании PricewaterhouseCoopers, объем рекламы в интернете превысил в третьем квартале текущего года 4 миллиарда 200 миллионов долларов. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, объем интернет-рекламы вырос на 33%. Согласно прогнозам, 2006 год может стать годом самого быстрого роста объема рекламы за всю историю интернета. Как сообщает CNews, объем российского рынка интернет-рекламы составил в первом полугодии 45 миллионов долларов. Объем рынка вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Калифорнийская компания Infinera установила новый рекорд скорости передачи информации в интернете. Исследователи передали данные со скоростью в 100 гигабит в секунду на 4000 километров из Тампы в Калифорнии до Хьюстона в Техасе и обратно. Скорости передачи данных в 100 гигабит в секунду уже удалось добиться сотрудникам Bell Labs, но на значительно более коротком расстоянии. В американском университете Вермонта создается робот, способный восстанавливаться после повреждений. Робот напоминает внешним видом морскую звезду. Он постоянно анализирует информацию о собственном состоянии и адаптируется к изменившимся условиям. Так, при потере конечности он может перераспределить нагрузку между оставшимися.
Панораму высоких технологий на волнах Радио Свобода подготовил Владимир Губайловский, а представил ее Александр Костинский.
В Москве 7:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Хочу представить в этом выпуске публикацию в издании «Газета». Автор Николай Вардуль. Озаглавлена статья «Национализация национальной идеи». Владимир Путин не раз с полным на то основанием упрекал «Единую Россию», претендующую на роль правящей российской партии, в отсутствии идеологической платформы. По сути, президент не снимает с повестки дня вопрос о заполнении посткоммунистического идейного вакуума, причем таком, который сплотит граждан России. Решение задачи взял на себя заместитель главы кремлевской администрации Владислав Сурков, глашатай суверенной демократии. Последнее его выступление на любимую тему – статья в вышедшем вчера «Эксперте». Она существенно отличается от прошлых, как правило, устных выступлений Суркова. Вначале он называл суверенную демократию стадией в развитии российского общества. Потом позволял себе элементы розыгрыша, относя, например, к предтечам доктрины суверенной демократии известного демократа Че Гевару. Теперь, хотя Сурков признает, что демократия сама по себе развивается, его концепция достигла стадии, явно претендующей на каноническую. Главное из последних открытий Суркова – искусный ответ на критику со стороны Дмитрия Медведева. Первый вице-премьер, кандидат в преемники и, что немаловажно, в настоящем контексте профессиональный юрист, напомню, на страницах того же «Эксперта», который автор уже сравнивает с журналом «Коммунист» своего времени, заметил, что демократия не нуждается ни в каких дополнительных определениях. Она или есть, или ее нет. Так вот, открытие Суркова в том, что, по сути, любая современная демократия суверенна. Подтверждение цитаты из Российской Конституции, Романа Проди и тому подобное. Казалось бы, вот и замечательно, раз российская демократия не предполагает отличаться от общепризнанных образцов, то и спорить не о чем. Но, увы, Сурков в своих открытиях пошел дальше, иначе национальная идея у него не складывается. Начать стоит с названия статьи. Звучит оно так: «Национализация будущего». Автор имел в виду будущее России как национально-государственного образования. Однако в привычном понимании национализация будущего – это огосударствление будущего. Оговорка по Фрейду, как однажды сказал по похожему поводу Путин. Еще одно на этот раз историческое открытие Суркова – демократия наша фактически ровесница века. Понятно, короля играет свита, причем, как правило, так, что именно с короля начинается история. Но, во-первых, это не демократично, а во-вторых, саморазоблачительно. Получается, что населяющие сейчас вершину власти были вознесены туда на стадии олигархии. История нашей страны по Суркову – это царизм, социализм, олигархия, светлое настоящее. А раз при этом вознесенные, естественно, считают себя эффективными политиками, то из этого следует уже чистая крамола. А может, олигархическую стадию не стоит огульно охаивать? Но с одним наблюдением Суркова я согласен безоговорочно, пишет в заключении Николай Вардуль. Вот оно. Демократия у нас прижилась, но приживалка она или хозяйка? Пока вопрос. Ответа, отдаю Суркову должное, он не дает. Но ставит задачу пройти между угрозами двух реставраций, олигархической и бюрократической, и построить суверенную демократию, то есть общепринятую демократию, но призванную прежде всего обеспечить национальные интересы России. Не поспоришь, если не вспоминать о национализации будущего. Издание «Газета. Национализация национальной идеи».
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Алекминском районе Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был введен 17 ноября из-за нехватки угля. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко занялся отдел лондонской полиции, курирующий борьбу с терроризмом. Израиль проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. Сирия и Ирак восстанавливают дипломатические отношения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Комиссия правительства России, как ожидается, рассмотрит сегодня три очередных проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства железной дороги в Республике Тува, автомобильной магистрали в Краснодарском крае, а также проекты реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Московской области и Санкт-Петербурге. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, покупает американскую металлургическую компанию «Орегон Стил». Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», более 40% акций которой в середине 2006 года купили компании, подконтрольные российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, помимо активов в России, владеет металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Американская компания «Орегон Стил», владеющая заводом на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производят трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других ценных и цветных металлов, объявила о покупке никелевых активов американской компании «OM Group», расположенных в Финляндии и Австралии. В случае завершения сделки, объем которой превысит 400 миллионов долларов, «Норильский никель» сможет увеличить производство никеля более чем на 15%, примерно до 280 тысяч тонн в год. Сделка должна быть одобрена антимонопольными органами. Российская компания «Стратегия Юг», действовавшая в интересах холдинга «Базовый элемент», контролируемого российским бизнесменом Олегом Дерипаской, стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 100% акций международного аэропорта Сочи. За этот пакет она предложила примерно 5,5 миллиардов рублей, на 2 миллиарда больше начальной цены торгов, то есть примерно 200 миллионов долларов. Международный аэропорт Сочи, один из крупнейших на юге России, располагает действующим терминалом, построенным в 1956 году, а также недостроенным аэровокзалом. Город Сочи претендует на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки. Евро 34 рубля 19 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
В Москве 7 часов 48 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 21 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 ноября 1999 года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Счастье с христианской точки зрения. У микрофона священник Яков Кротов.
Именно в христианстве счастье получает особое место. Другие религии ставили вопрос об избавлении от страданий, о существовании Бога, говорили о блаженстве верности Богу. Но только Христос начал свою проповедь, нагорную проповедь с заповеди блаженства. Говорит Евгений Рожковский, православный библеист.
Наше счастье – это вспышки нашей коммуникации с Богом и с людьми. Непритязательность к людям, нищета духа. Шфальруах, древнееврейская, которая трансформировалась в нищего духом, это прежде всего скромность, это скромный.
К исходу нашего 20-го столетия из концлагерей Германии и России восстает, словно феникс из пепла, новое представление о счастье. Восстает гуманистическая психология. И когда ничего нет, человек может быть счастлив. Как же это получается? Мнение Константина Левицкого, православного психотерапевта из Самары.
Уже даже естественно-научная психология пришла к выводу, что в иерархии потребностей главной определяющей потребностью человека является потребность в смысле своего существования. Потому что потребность в смысле перекрывает даже потребность в самосохранении. Верующий человек тот, рядом с которым хочется верить, и начинаешь верить больше. Но именно это и определяется отчасти его способностью нести радость. Эта радость является одним из отличительных признаков христианина, настоящего, хорошего, продвинутого христианина.
Марина Васильевна Назадзе, преподаватель грузинской консерватории, 90 лет. Более счастливого человека я не встречал. Вот ваша жизнь, она счастливая?
Конечно. А что мне держит 90 лет? Ни сомнения, нет чувства, что я потеряла что-то самое главное, не потеряла. Меня помотала советская действительность. Я поняла, в чем счастье. Вот это счастье. Это счастье не такое, что вы его придумали. Раз вам тепло от того, что я вижу вас, терпение, любовь к человеку, абсолютное бесстрашие перед нуждой, пойду просить. Мне не стыдно. Я и сейчас говорю, мы сядем на мель, я пойду к церкви. Ничего мне не стыдно. Кто меня помнит, он меня протянет.
Счастье с христианской точки зрения. Радио «Свобода». 21 ноября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Согласно статистике, Польша является одной из самых религиозных стран в Европе и одновременно одной из наиболее динамично развивающихся среди новых стран-членов ЕС. Как сочетаются европейские веяния, современные тенденции с традиционным католицизмом? Об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Здиковицкого.
Гости Польши нередко удивляются, когда слышат, что в Польше целых 97% жителей считают себя католиками. Кроме того, есть еще около 2% православных и верующие других христианских конфессий. Согласно статистике, атеисты составляют лишь ничтожную часть польского общества. Между Польшей и Ватиканом подписан специальный конкордат. Именно поэтому целый ряд вопросов общественной жизни, которые в других странах обсуждаются лишь в узких кругах или не обсуждаются вообще, в Польше являются предметом горячих дискуссий. Мы разговариваем с Доминикой Ягело, 28-летней варшавянкой, которая работает в Национальной библиотеке и является убежденной католичкой. При этом пани Доминика принимает активное участие в общественной жизни – много путешествует, изучает иностранные языки, не сторонится компании сверстников. Как сочетается вера и современный образ жизни в ее душе, говорит Доминика Ягело.
Моим зданием было получение религии.
По моему мнению, сочетать религию и современный мир очень тяжело. Но ведь никто и не говорил, что вера – это простая и легкая вещь. Конечно, это идеальное представление, но я стараюсь жить согласно Святому Писанию, 10 заповедям. Несмотря на то, что более 90% поляков называют себя католиками, для меня это такой обрядовый, традиционный католицизм. Я католик, хожу в костел, отмечаю праздники, Рождество, Пасху и так далее. Не представляю себе, чтобы мои дети были некрещенными. Но ведь это только символы, за этим нет ничего более глубокого. Если поговорить с поляками по душам, то таких, кого в самом деле можно назвать верующими, кто принимает участие в жизни костела, сознательных, я бы сказала, католиков, значительно меньше, чем те 97%. Я, как молодая женщина, конечно, нередко борюсь сама с собой, имею огромное чувство вины, потому что знаю, что не могу так или иначе поступить. Это запрещает церковь. А с другой стороны, я восстаю иногда против определенных вещей, потому что мне кажется, что это не Господь мне говорит все это, а священники, которые, к сожалению, сильно оторваны от реальной жизни.
Пани Доминика, а могли бы вы привести какие-нибудь примеры?
Ну, например, я наверняка поддерживаю ксензов в вопросе недопустимости прерывания беременности. Но что касается контрацепции, я не согласна. Не нужно прятать голову в песок и думать, что люди не занимаются сексом до брака. Думаю, церковь должна разрешить, по крайней мере, использование презервативов. Обратите внимание, что количество венчаний падает. Может быть, потому что люди не хотят заниматься самообманом, быть двуличными. Это тяжелый вопрос. Я, например, стараюсь жить согласно учению церкви, выполнять все, но не осуждаю те молодые пары, которые живут вместе до брака. Если они на самом деле любят друг друга, то самое главное – отдать эту любовь в распоряжение Господа. Так когда-то было.
В последнее время в Польше все чаще богослужения из определенных костелов передаются по интернету в режиме онлайн-видео. В сети есть услуги посещения могил на расстоянии, о которых Радио Свобода уже рассказывала. Начинается дискуссия даже об исповеди через интернет. Активно пользуются интернетами Доминика Ягела, но не для исповеди.
Еще Иоанн Павел II говорил, что нужно использовать все возможные средства для проповеди Слова Божьего. Я согласна с этим в случае, когда люди на самом деле не имеют возможности прийти на богослужение, у них нет костела или человек болен. Ведь вера, как я говорила, это нелегкая вещь. Нельзя сделать так, что вот я буду католиком, но пусть священник придет ко мне домой. На улице холодно, так я исповедуюсь через интернет. А где тогда контакт с Богом? Конечно, Бог есть везде, но костел учит, что принять Иисуса в свое сердце можно через святое причастие. Так что, теперь ксенз должен высылать верующим Христа в конвертах или по электронной почте? Этого не понимаю.
Польша – часть Объединенной Европы. На польскую культуру, обычаи поляков все сильнее влияют культура и обычаи других европейских народов. Следует ли ожидать в связи с этим уменьшение влияния религии на различные сферы жизни людей? Или все останется по-старому? Продолжает Доминика Ягела.
Если говорить о духовном наследии, то традиции поляки наверняка будут поддерживать. Только снова, как мы говорили, на уровне символов. Боюсь, что нашему обществу грозит все большая секуляризация. Ксенз должен быть моим приятелем и опорой, а они очень замкнуты, живут в своем мире. Если они будут меняться, и в нас не пропадет желание, кроме приземленных вещей, делать что-то для жизни вечной, тогда все будет в порядке.
Житие вечное, то мысля, что еще однако догадаемы кедыш.
О том, как в современной Польше в жизни молодой польки и католички сочетаются вера и современный образ мысли, мы разговаривали с варшавянкой Доминикой Ягела. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 7 часов 57 минут. Я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? Но вначале несколько слов о темах следующего часа утреннего эфира.
Перемены в грузинском правительстве. Годовщина гибели Галины Старовойтовой. Способны ли технологии нейтрализовать пьяных водителей?
Ну так вот, ответы на вопрос наших слушателей. Рыночная экономика, совершенствуясь, ведет к снижению стоимости товара и либерализации его на рынке труда. Этот процесс преобразовал штрихбрехеров в гастарбайтеров. Достаточно серьезный экономический, можно сказать, анализ ситуации. Вот Лидии. Ильин, господин Ильин пишет, завладев народным достоянием и властью, развязав войну в Чечне, политические авантюристы стали хозяевами. А, господин Ильин, это не вполне ответ на наш вопрос, но мнение ваше я, тем не менее, привел. Конечно, иностранные мигранты нам нужны, потому что Россия не только для русских, считает Станислав Павлович. Среди моих знакомых тоже есть нелегальные мигранты. Ну что ж, это очень хорошо, что они есть. Главное, чтобы отношение к таким людям было примерно одинаковое у всех слоев общества. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода.
Мы в течение 5 лет работали над протоколом о присоединении России к Всемирной торговой организации.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание талия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души, наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17700.